говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает в начале этого часа послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Третьей Седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная 403-я передача из авторского радиоцикла председателя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Сегодня она вновь продолжает разговор о так называемой новой нормальности, которой нас упорно влекут цифровые глобализаторы. Ну а в заключительные третий часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Участники Победы», посвященная сегодняшнему дню памяти и скорби.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 38-е зачало, 10 глава с 32 стиха по 36 и 11 глава 1 стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, говорит Христос. Что бы ни происходило с нами, речь всегда идет о самом существенном, о нашей душе. Речь идет о нашем исповедании веры, о исповедании веры перед людьми. И значит, не такой глубоко скрытой от всех веры, которую никто не может заметить. Недостаточно называть себя верующими, когда это совершенно безопасно и ни к чему не обязывает, и ничего не меняет в нашей жизни. Речь идет о исповедании Христа перед судом, перед теми, кто противится вере и пытается заставить нас согласиться с ними, перед теми, кто смеется над нашей верой, кто грозит нам карами или отправкой в психушку, как это было порой относительно недавно в нашей стране. Исповедуем ли мы Христа перед людьми? Живем ли по нашей вере? Какой ценой это нам дается? Чем мы жертвуем ради этого? Служим ли мы на самом деле Христу Богу или только самим себе? «А кто отречется от Меня пред людьми, — добавляет Христос, — отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». Снова и снова нам дается понять, что мы сами теперь уготовляем свой последний суд. Господь не отделяет Себя ни от кого, кроме тех, кто отделяет Себя от Него. Он не отрекается ни от кого, кроме тех, кто первыми начали отрекаться от Него. Когда мы говорим об отречении от Христа, мы думаем об отречении апостола Петра, которого Господь так чудесно простил после его тройного исповедания веры и любви на вопрошание «Любишь ли меня?». Это значит, что никакое отречение не может быть непоправимо гибельным, бесповоротным. Нет такого греха, сколь бы ни был он тяжким, который был бы непрощаем. При условии покаяния и исповедания Христа, твердой веры, что Бог спасает и прощает. Все самое драгоценное и подлинное в даре человеческой свободы заключается в этой способности сказать «верую» до пролития крови, если нужно. Вот о чем нельзя никогда забывать. До пролития крови. Это вовсе не обязательно означает мученичество. Но это часто требует от нас героической верности Господу в исполнении наших каждодневных обязанностей, требует мужества перед лицом приходящих к нам испытаний. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Наша вера — самая требовательная и самая бескомпромиссная, что есть на земле. Где компромисс с ложью, там не может быть мира с Богом, мира с совестью и с другими людьми. Христос дал своим ученикам меч слова, чтобы они могли поражать им всякое учение, восстающее на истину и угрожающее вечному спасению многих. Бог объявляет войну, и кто устоит? В этой войне мир всегда разделяется на тех, кто принимает Христа, и тех, кто отвергает Его. И в этой войне врагами человека могут оказаться домашние его. Может случиться, что любовь к жене или к детям, к близким, заставит отказаться от опасного служения, от жертвы, потому что не достанет мужества оставить родных или подвергнуть их опасности. Бывает, что кто-то не решается посвятить свою жизнь всецело Богу вследствие личной привязанности к одному человеку. Вспоминается евангельская притча о званых на пир и всегда находящих повод сказать «Имей меня отреченно». Во всех обстоятельствах, если мы не хотим утратить и небесного, и земного, все самое драгоценное, что есть у нас на земле, должно уступить место верности Богу. Сегодняшнее евангельское зачало завершается стихом, взятым из следующей главы. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Совершая множество чудес, Господь показывает, что учение и проповедь должны всегда сопутствовать им и идти впереди их. Исцеление болящих — спасение тела, проповедь истины — спасение души. Господь проповедует в городах их, в самых населенных местах. Он забрасывает сеть там, где больше всего рыбы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. Русский Давос, как его же окрестили СМИ. И есть от чего. Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила в интервью на форуме. «Очень хотим запустить биоэкваринг в этом году. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребовано на небольшие суммы с Центром биометрических технологий. А затем эту инновацию можно будет распространить на всю страну во всех торговых сетях. Запоминайте новые слова, друзья. Скоро они станут основным правилом и смыслом нашей жизни. Биоэкваринг. Новояз, как мы уже знаем, первый признак манипуляции массовым сознанием, призванный скрыть непопулярные или опасные новации. Зампред Сбера Станислав Кузнецов также на форуме рассказал. Мы собрали около 30 миллионов биометрических слепков, имеем высочайший уровень защиты во всех этих персональных данных. Ежемесячно от 7 до 10 миллионов клиентов пользуются сервисами, связанными с биометрией. Сейчас мы у себя тестируем технологию, так называемую оплату улыбкой. Примерно 200 терминалов сегодня уже работают в качестве пилотов. С биометрией открываются колоссальные возможности для будущих прорывных проектов. Проход через государственную границу на транспортные средства, включая самолеты, паспортный режим, визовый режим, подтверждение сделок, в том числе нотариальное. В любых вопросах, в которых необходимо идентифицировать свою личность, биометрия точно может занять свою нишу. Ну, насчет высочайшей степени защиты поговорим дальше. Ну, направление точки приложения этой технологии он обрисовал. Управляющий директор дивизиона «Экваринг» Сбера, это тот, который занимается пластиковыми картами и банкоматами, Сергей Шупочкин 2 июня сказал, «С этого года Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Появятся новые аппараты с камерами. Сейчас у Сбера 2 миллиона терминалов. Идет процесс технологической отладки, а также диалог с торговыми сетями. Есть технология LifeMiss со встроенными 2D или 3D камерами. И ритейлер Alibaba, знаете такого, использует 300 тысяч терминалов с 3D». Но для Сбера это дорого, поэтому он закупил аппараты с 2D-камерами, то есть добавит себя с меньшей степенью защищенности. И уже осенью 2023 года установит несколько тысяч новых терминалов. Какова же позиция банков? Абсолютбанк. Цитата. «Система быстрых платежей и карты МИР развиваются, а единая биометрическая система ЕБС наполняется медленно, поэтому в ближайшее время рост платежей по ЕБС будет минимальным». Россельхозбанк планирует запустить ряд инициатив, используя биометрию, например, подтверждение переводов. Промсвязьбанк, цитата, «Такие транзакции позволят банкам и другим компаниям оптимизировать ресурсы, то есть сэкономить, на выпуск платежных и транспортных карт». Ассоциация компаний интернет-торговли, АКИТ, цитата, «Биометрия – достаточно сложное направление, до сих пор ни в России, ни в мире этот способ не получил широкого распространения, исключение только проект Apple Pay». При использовании функции Face ID, но там принципиально другой подход. Пользователь считает, что доверяет свои данные собственному мобильному устройству. Главная сложность – выработать потребительскую привычку. Запоминайте эти слова. С нами работают в режиме социального инжиниринга. Итак, выработать потребительскую привычку, оплачивать покупки с помощью биометрии, но не через собственное устройство, не через собственный смартфон, а через общую систему верификации, то есть ту самую ЕБС. «Мы очень надеемся», продолжается цитата, «что инвестиции в проект Сбера в дальнейшем не лягут тяжким бременем на торговую отрасль, например, в части очередного повышения комиссии по эквайрингу». Напоминаю вам, друзья, что по информации инсайдера, банки получают 90% выручки за транзакции за наши покупки в магазинах. Они снимают от 1 до 6% с каждой покупки, плюс продавец оплачивает эквайринг и обслуживание счета, то есть для них это выгоднее кредитов. Московское метро. Система заработала на всех станциях столичного метро в октябре 2021 на базе данных ВТБ, собранных через приложение на телефоне. Это был такой самостоятельный сбор данных. Сейчас установлено 740 турникетов. Более 320 тысяч человек совершили уже
60 миллионов проходов по лицу. Вот эти 320 тысяч человек уже добровольно зарегистрировались в единой биометрической системе. Это о перспективах. То есть люди, для которых удобство превыше всего. Выше безопасности, самосохранения и так далее. Проблемы, с которыми сталкивается метро, это проверка состояния камер, пыль, надо стирать с камер, но это тоже работа. Иногда пассажиры случайно сбивают фокус этой камеры, и алгоритм распознавания также постоянно дорабатывают. Сколково. Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Сколково Егор Кривошея сказал, вряд ли у Сбера будут серьезные сложности при введении биометрии, поскольку потребитель уже привыкает к этому. Вот какие у них сведения существуют. Такие слепки нужно будет сдавать в отделении банка. Человек не всегда может захотеть это сделать, то есть не все клиенты могут вовлечься в процесс. То есть оценивают здраво, что не все захотят, но может и все. Что касается безопасности этой системы. Вот есть несколько тенденций. Первое – это снижение требований качества образцов. 18 августа 2022 года Минцифра предложила снизить требования качества образцов в единой биометрической системе ради ее наполнения. То есть пусть будут они хуже, но зато их будет больше. Это, по мнению экспертов, может привести к сбоям в идентификации. А это ведь ключевой момент. Национальный совет финансового рынка НСФР направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта приказа о порядке размещения биометрии в ЕБС. Замруководитель НСФР Александр Наумов сказал, до последнего времени действовал законодательный барьер, не допускавший передачи в ЕБС образцов разного качества, и предложил пересмотреть концепцию передачи в ЕБС частной биометрии, собранной банками, изменив обязанность такой передачи на право. То есть сейчас по закону банки обязаны отдать все то, что они, как говорится, потом и кровью собирали у граждан разными способами, чем они владели, что было их ресурсом, по закону нужно отдать. То есть идет дележ рынка, по большому счету. Они хотят, чтобы это было не их обязанность, а их правом. Захотим, дадим, не захотим, не дадим. Конечно, захочет отказаться от денег. И второе предложение – концептуально отказаться от идеи всех загонять в ЕБС. Но тут мы можем только поддержать. Не нужно никакого принуждения. Предусмотрев мягкий режим, например, предоставив возможность получения удаленных услуг при альтернативной удаленной идентификации. То есть, если ты далеко живешь, ты никак не можешь добраться до банка, то да, может быть, ты выбираешь это. Но заставлять всех переходить на это нельзя, считают представители банков. Кстати, хочу напомнить вам, что еще в 2019 году Герман Греф, президент Сбербанка, кто бы ожидал от него, сказал, пока не нужно распространять в обязательном порядке на всю биометрическую систему вот эти самые юридически значимые действия. Мы говорим, например, нотариальное удостоверение, подписание сделок и так далее. Понимая, как уязвима система, в общем-то, с этим рисковать не надо. Далее, сервис онлайн-идентификации личности и верификации документов Сколково, IDX. У них есть свое мнение тоже. Чем ниже требования к слепкам, тем больше рисков. Vision Labs, который занимается разработкой программ для биометрической системы, гендиректор Дмитрий Марков. Цитата. «Качество биометрического образца может влиять на качество распознавания. В худшем случае вероятность ложного срабатывания при распознавании в неконтролируемых условиях может возрастать до 10 раз». Друзья, риск возрастает до 10 раз. Десятикратно возрастает риск, и это предлагает Минцифры. Как к этому относиться можно? Далее. Банк России. Снижение требований качества данных ради увеличения количества возможностей перенести биометрию других участников – очень опасный вариант, считает вице-президент Алексей Вайлуков, и может привести к разборкам ситуации, когда один человек может быть определен за другого. Видите, есть здравые взгляды на то, что происходит, хотя к этому не очень прислушиваются, но тем не менее банкиры призывают к осторожности. 24 ноября 2022 года на совещании в правительстве стоял основной вопрос, насколько банки готовы соответствовать требованиям по безопасности. Банки скептически оценили перспективы и заявили о необходимости снижения норм требований к безопасности. То есть одни одно хотят снизить, одни критерии, другие критерии хотят снижать. Каждый в свою сторону перетягивает одеяло. То есть что они хотят сделать? Заменить ступень класса защиты КС-2, которая обеспечивается аппаратно-программными средствами и позволяет гарантировать, что в процессе работы конечного устройства нет вирусных закладок или незадокументированных программ, на КС-1, который обеспечивается только программными средствами. То есть железо исключается, железо будет иностранное, а программы наши. А КС-2 – это наше железо и наши программы. Ну, что тут безопаснее, сами подумайте. Устройств, которые бы соответствовали требованиям КС-2, у нас практически нет, за исключением, например, планшета на ОС «Аврора». Ну, это оперативная система. Зам. Руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов сказал, в связи с ограниченными возможностями получения комплектующих для различных устройств возможности соответствовать КС-2 сильно ограничены технологически. Обеспечить на рынке необходимое количество оборудования, которое бы соответствовало заявленному уровню безопасности, сейчас очень сложно, если не сказать хуже, невозможно. Можно вводить послабления, например, снижать требования к криптозащите, пока не появится отечественное оборудование, соответствующее классу КС-2 в достаточном количестве. Но обратной стороной такого решения неизбежно будет рост мошенничества. Ну, друзья, вообще как бы все названо, но давайте все равно делать. И он предлагает, нужно принять непростое решение, в том числе приостановить проект с биометрией, так как по многим параметрам она становится нереализуемой. И если применять биометрию будет слишком дорого, банки будут искать другие способы. Но видите, банки не хотят заниматься этим, потому что это не их решение, им это не нужно. Но их заставляют. Поэтому вот мы и видим, как это все выглядит. А как граждане? Что вообще касается граждан? Как они оценивают безопасность, необходимость, востребованность? 12 июня 2023 года ресурс SuperJob провел среди жителей Санкт-Петербурга опрос на тему сдачи биометрических данных. Выяснилось, что многие горожане с недоверием относятся к подобным предложениям. На текущий момент 13% петербуржцев получали предложение о сдаче биометрических данных. Из них лишь 39% согласились, то есть из 13% не всей массы. А 52% отказались, еще 9% думают. Хочу вам сказать, что еще в 2018 году представители IT-сферы говорили о том, что нужно быть крайне осмотрительными при принятии этих технологий. Те, кто продвигает эти новые технологии, а в порядке заинтересованности это Банк России, вендоры оборудования технологий, Ростелеком, Минкомсвязь и просто любители новых технологий, они используют понятие 4У – универсальность, удаленность, уникальность, удобство. Ну и, наверное, надо было добавить 5У. Еще одна составляющая – это увод денег. На данный момент из существующих технологий создания биометрического профиля выбраны две – сканирование лица и запись голоса, идентификаторы которых уже давно общедоступны. Все без исключения технологии биоидентификации можно обмануть. Причем для обмана того же Face ID на iPhone не требуется даже делать полную копию лица, достаточно только копии областей вокруг глаз. А при использовании специальной камеры, которой нет массовых продуктов Face ID, имеет показатель надежности лишь 98% при заявленных 99,999 тысячных. Вот это ложное срабатывание в двух случаях из 100. Может ведь ударить и по вам? Если попадете вы, что с этим будете делать? Вас утешит, что это всего лишь 2%? Ну а для лица делается маска, и уже создана технология так называемой глубокой компьютерной подделки – дипфейк. В интернете вы найдете массу роликов замены лиц звезд, политиков, известных людей. А мы с вами каждый день проходим под сотнями камер, и наши лица, походка, голос попадают в десятки баз данных разного уровня, разных видов собственности, из которых они утекают куда угодно. Голос дает слишком высокую вероятность ошибки. А синтезатор голоса уже массово доступен. Искусственный интеллект ИИ может создать копию его в течение 2-3 минут. Об этом уже радостно отрапортовали СМИ. Значит, двухфакторная идентификация практически не работает. Да, разработчики могут настроить систему удаленной идентификации на минимальную вероятность подделки предлагаемых образцов, то есть бороться с ошибкой первого рода. Но придется часами снимать селфи, что-то говорит телефон, поэтому значительно возрастает вероятность ошибки второго рода – непринятие ваших данных как настоящих. Система FPS используется Бюро кредитных историй для выявления загримированных мошенников или переклеенных фотографий. И точность у нее всего лишь около 80%. И в числе 20% ошибки вас могут принять за мошенника и сдать полицию с самыми серьезными последствиями. А еще существуют риски удаленности. Мошенник на удаленке находится в комфортнейших условиях. Он может находиться в любой стране мира, лежать под пальмами в гамаке, на любом континенте, в ситуации фактической безнаказанности. Если не получится пройти удаленную идентификацию В данном случае просто пробуется еще раз с другим или с этим профилем, с каким угодно. И неутомимо он работает дальше до очередного «У» – ввода средств. При этом он может бесконечно тестировать свою модель идентифицируемого лица на движках, то есть программах распознавания лица и голоса, которые широко доступны. Даже если будет создана специальная версия движка для государственной системы биоидентификации, то можно будет или применить похожий движок, потому что все современные системы схожи, или использовать версию для коммерческого применения. Ну, для хакеров это не проблема вообще. А вот куда гражданину обращаться, когда его биопрофиль будет скомпрометирован? Об этом нам не говорят. Система удаленной идентификации – это удобство, особенно если полагаете, что терять вам нечего. Но вот если от вашего имени станут отмывать деньги или брать кредиты, а попав однажды в черные списки, выйти из них бывает невозможно. Зона риска также – мобильный банк на телефоне с доступом из него ко всем счетам через номер. Простенький пароль к штрафам ГИБДД – тоже зона риска. И последствия одни и те же – потеря всех денег на всех счетах. В мире, кстати, есть другие варианты удаленной идентификации без биометрии. Ну, например, в Бельгии – это электронный паспорт, в США – это информация из кредитной истории. Но нас с вами склоняет именно к передаче личной, уникальной информации, которая является универсальным и единственным ключом доступа к нашей жизни. На съезде Ассоциации российских банков в апреле 2018 года банкиры сказали, сначала сделайте хотя бы нормально работающую проверку действительности паспорта, а лишь затем увлекайтесь IT-проектами, требующими значительных затрат и неочевидно необходимыми. Тут мы их полностью поддерживаем. Технология, как мы видим, не востребована финансовыми институтами. Она, что называется, спущена сверху. Да, биоидентификация может пригодиться коллекторам и спецслужбам. А что касается простых граждан, напомню вам мнение известного эксперта в сфере IT-технологий, президента группы InfoWatch Натальи Касперской. Цитата. «Биометрические данные являются неотъемлемой частью человека, и у нас они одни на всю жизнь. Это сверхчувствительные, неизменные данные, которые достаточно украсть один раз навсегда. Моя личная рекомендация – ни в коем случае не сдавайте биометрические данные, не ведитесь на удобства. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» Замминистр финансов Алексей Моисеев тоже высказал свое мнение, чиновник такого уровня, надо прислушаться. Цитата. «Компрометация биометрических данных – это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме свои биометрические данные, она не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь. Помните об этом всегда. Когда захотите платить лицом, улыбкой или что там еще придумают лоббисты для присвоения ваших данных. Тем более, что вторым этапом госпожа Скоробогатова анонсировала повсеместное использование цифровой валюты. Мышеловка еще не захлопнулась, но сыр в ней уже лежит. В начале февраля Минцифры запустила проект по поиску уязвимости на госуслугах. Это тот самый ресурс, которым мы должны все пользоваться, все как один. В течение 3 месяцев более 8,5 тысяч так называемых белых хакеров проверяли защищенность портала и в итоге обнаружили 34 уязвимости. Это, к слову, о максимальной защищенности ресурсов, в том числе Сбера, о чем нам поведал господин Кузнецов. Что делать? Начиная с 1 июня россияне могут в письменной форме подать в МФЦ отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных. Или отозвать уже свой составленный отказ. Ну, как решите. Для этого потребуется паспорт и СНИЛС. Отказ за несовершеннолетних и недееспособных лиц смогут оформить их законные представители при наличии соответствующих документов. МФЦ в течение 1 календарного дня должен будет направить отказ или отзыв отказа оператору единой биометрической системы. Сослаться вы можете на постановление правительства Российской Федерации от 27 марта 2023 года номер 478. Итак, от 27 марта 2023 года номер 478. У него длинное название, вам не обязательно его записывать, можете найти в интернете. А подтверждение правил представления физическим лицом отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации или аутентификации, отзыва такого отказа и письменного подтверждения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, представление физическим лицом указанных отказа и отзыва отказа, а также форм указанных отказа, отзыва отказа и письменного подтверждения их представления. То есть в этом постановлении вы найдете форму отказа, которую можно заранее заполнить. Кстати, с 1 июня граждане смогут устанавливать секретный код и телефонные номера для получения персонифицированной информации о мерах социальной защиты при личном посещении МФЦ и ряда иных органов и организаций, в частности, Фонда пенсионного социального страхования и органов медико-социальной экспертизы. Для установления секретного кода необходимо представить документ, удостоверяющий личность, НИЛС и телефонные номера, с которых предполагается осуществлять звонки. Ну, друзья, как-то все это выглядит, как будто мы просто в осаде мошенников и уже секретный код для того, чтобы ты лично пришел и лично спросил. Даже для этого. Ну, что-то нас склоняет к тому, что мы скоро должны будем не просто биометрию сдавать, как вы думаете. А также нам нужно продолжать пользоваться наличными и наращивать этот процесс. Использование наличных предусмотрено Конституцией. Никто не сможет вам этого запретить. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. Продолжаем все вместе ежедневно в 22 часа молиться иконе Божией Матери Державной и читать молитву по соглашению. А я, как всегда, желаю вам осознанности и неравнодушия. Выбор всегда за вами. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
О мирозаступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимом и буйные помощи разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верой Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарне воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Сегодня на календаре 22 июня. И думаю, редко кто не вспомнит в этот день другую дату – 22 июня 41-го. Годы складываются в десятилетия, приходят все новые поколения, меняются оценки исторических событий, но она неизменно останется в памяти народной, не подверженная никакой политической конъюнктуре. Общая на всех и у каждого своя – москвич Владимир Иванович Ионов, тоже запомнил этот день до мелочей.
22 июня в 12 часов мы с отцом дома были, а мама с сестрой Лидой в ГУМ поехали. И вдруг выступление Молотова. Выслушали, шок. Как известно, Гитлер к 26 июня достиг уже почти Смоленска. 28 числа прибегает со школы посыльной и говорит: вот тебе нужно будет на окопы идти. Взять, как говорится, ложку вин продовольствия на 3 или на 4 дня. Школьники 8 классов, 9 и 10. Я закончил в 41 году 8 классов. Собрали нас в школе сначала.
А вы в какой школе учились?
426 на улице Борисовская. Посадили нас в вагончики трамвайные, и мы на Ржевский вокзал. Теперь называется Рижский. Посадили в теплушки, и мы поехали в сторону Вязьмы. Но это уж после мы догадались. Вперед пропускали военные грузы, а мы третий сорт. Мы приехали в Ржев 3 июля. Стояли на станции, там объявили, что выступление будет Сталина. Выслушали выступление Сталина. Все, конечно, воодушевились. Вот, победа будет за нами. Еще не чувствовали бомбежки, после почувствовали. И после этого нас отправили в Издешковский район. И вот копать эскарпы. Работали по ночам.
Чтобы не засекли?
А немцы над нами летали, они все видели. Если бы у нас было, как говорится, больше самолетов, другое дело. И они все знали, что мы копаем. Они сбрасывали даже листочки вроде «дамочки, бросьте рыть ваши ямочки» вроде такого. Короче говоря, мы с 3 июля по 19 работали там. Немец подошел к Издешкову. И нас убрали оттуда, и мы пошли пешочком на Вязьму. Село Черное практически для нас пикировал Ю-87. Включил сирену, мы как испугались, и сразу нырнули на землю. Он возвращался с задания.
Пустой.
Отстрелялся он, отбомбился, мы пошли дальше. И нас посадили в открытую платформу. И на Москву. Подъехали в Клин, и здесь объявили воздушную тревогу. В щель сидим, а самолеты летят на Москву. Приехали в Москву, впереди дым, что-то горит. Приехал домой, мама объявляет, уже введены в Москве карточки. Отец работал на электрозаводе АТ-1. И 29 августа меня отец определил на АТ-1, цех шлифовки. И я стал работать в качестве шлифовщика. Ну, ученика, конечно, вот.
Ну, 16 лет-то уже было вам?
Мне 16 лет исполнилось в поезде на пути на Самару. Ну, я проработал до 16 октября.
Все этот день как самый страшный отмечают.
Вот, слушайте. Значит, 16 октября приходим все на работу. У меня был табельный номер 1199. Никого нету. Ночная смена. Вроде работает, не работает. Объявили всех уволить. Дали там 3- или 2-недельные пособия. И на каждую рабочую карточку мы получили по пуду муки с учетом опыта Ленинграда. 10 классы были призваны в армию. Почти все полегли там.
Семья Ионовых, как и многие, заплатила свою страшную дань этой войне. В первые же месяцы под Москвой без вести пропал старший брат Николай. В память о Николае Владимир Иванович и Маргарита Павловна потом назовут сына. А внук Роман, до удивления похожий на своего двоюродного деда, сегодня уже старше него, погибшего 20-летним. Но все это будет много позже войны. А пока первая военная зима. 15-летний Володя Ионов, ученик шлифовщика Московского электрозавода АТ-1, работает почти наравне со взрослыми, как и все его сверстники военной поры.
И вот 5 декабря на завод подали состав, а мы уже были предупреждены, что будем уезжать в Самару. До Нового года ехали до Самары. В пути я в Сасово лежу, стоит мой станочек. Приехали мы в Куйбышев, мы попали в 342-ю дачу к Ютанову. Летний домик, буржуйка. Если мы, например, топим печь, до красна накаляем, а к утру лед на этой печке. Вот так. Начали работать. Самое главное, что мы были присоединены к карбюраторному заводу. И у нас цеха уже под крышей, уже станки там стоят. Но шлифовщик с эмульсией дело имеет. Мокрый. Я помню, у нас термичка уже работала. Перерыв, мы туда картошку, маленькие ящички из патронов.
Запекали так, да?
Ну, а летом нам дали участок, посадили там картошку, тыкву. Завод обеспечил нам существование. Наступила осень, бои под Воронежем уже. Возвращаемся с ночной, слушаем, какие сообщения Советского информбюро. Ну, пережили мы это все, стало получше снабжение. Профсоюз на цех выделял 20, например, талонов на буханку. Ага, Иванов хорошо работает, Сидоров хуже. Сидорову не давать талончика, а Иванову дать. Ну, вот так. Конечно, туго было, но мирились с этим. Ходил на всю обувь. Ну, наступили уже холода. 24-й год уже призвали, 25-й год стоял.
А вы 25-го?
Да, но я декабрьский, а там без разбора. В январе ты или в декабре. 25-й год в армию. Ну, я с удовольствием пошел в армию. Я попал в училище. 3-е Куйбышевское военно-пехотное училище. Командовал училищем инженер-майор Нетреба.
Владимир Иванович, а почему вот вы так все хорошо запомнили?
Спросите, что я делал в августе, например, 43-го. Я скажу. Где я был, что я делал? Когда ты из госпиталя вышел, я помню. Когда приехал в Москву, кто мне помогал, даже запомнил. Значит, мы проучились 6 месяцев, уже бредили, о, скоро лейтенантами станем. Форму завезли, приказ выше. Вот этот 25-й год воздушный десант направили.
Это ведь вообще-то 18-летние.
18-ти-то не было. Я попал в 99-ю воздушно-десантную дивизию, 297-й полк, в истребительный противотанковый дивизион. И с этих пор я, как говорится, с ним все время до конца был.
А дальше была военная биография. Ранение в марте победного 45-го и День Победы, встреченный в госпитале. Но как бы ни тяжела была военная доля, боец Владимир Ионов знал, что немногим легче она в тылу.
Для фронта тыл – это все. Мы в начале войны потеряли много территорий, и, значит, заводов. Правительство издало приказ о эвакуации на восток заводов и фабрик. Они выпускали все для армии. Ведь врагу почти ничего не оставили. Только те, которые нельзя было эвакуировать домно, например. Взрывали, чтобы они не доставались врагу. И еще посылки там из тыловых районов, областей, письма с наказом, как воевать. Например, посылка, там платочек, там письмо. Вот мы потеряли связи с родными. Так что чувствуется. Но я имею в виду еще влияние тыла на боевую обстановку. У нас не было такого момента, чтобы у нас не хватало чего-нибудь. Все у нас было. Я имею в виду боеприпасы, там смазка, снаряды. Это напряженный труд тыловиков. Они, как говорится, не доедали, но норму выполняли и что намечалось, поставляли в срок. Так что тыл снабжал всем необходимым. И смотрите, кроме военных поставок, продовольствие. А уж, как говорится, без харчей не провоюешь долго.
Однако вернемся в Москву начало декабря 41-го года. Состав, с которым Володя Ионов вместе с семьей и своим предприятием покидал родной город, едва ли далеко успел отойти от столицы
на пути в Куйбышев, когда в эти же дни в Москву возвращался первый из эвакуированных заводов. В рекордно короткие сроки на ремонтном заводе авиационных винтов нужно было возобновить выпуск продукции, так необходимой близко подкатившемуся фронту. Вспоминает Николай Федотович Казаков, профессор, заслуженный деятель науки и техники, в годы Великой Отечественной войны директор авиационного завода. Запись из Гостелерадиофонда.
С 14 декабря, на второй день после сообщения Совинформбюро о разгроме немцев под Москвой, получил телеграмму: распоряжение наркома — немедленно выезжайте в Москву. Завод винтовой, который был эвакуирован, стал первым заводом, который устанавливался в Москве после разгрома немцев. Прежде всего, страдали авиационные винты. Достаточно небольшого повреждения во время посадки, или если лопасть будет пробита пулей, самолет уже не мог надежно лететь. И на заводе осталась небольшая группа во главе с коммунистом Василием Павловичем Суровцевым. Немедленный ремонт этих винтов сыграл исключительно большую роль. Люди не только жили на заводе, люди не отказывались ни от какой работы, сами искали работу. Нужны были приспособления, они их находили. Или в цехах самого завода, или в соседних заводах, или в других организациях. Но если фронту нужно, они старались все дать. Я видел, как они работают. Их было всего 18 человек. Суровцева бригада. Допустим, токарь, он со второй половины дня становился правщиком, правил лопасти. Если он был, допустим, слесарем, то он занимался балансировкой. То есть, ну что надо, то разговоров совершенно нет. И начали мы работать вот с этим коллективом. Потому что начинали с нуля. И все делали, знаете, каким-то подъемом особым, пониманием. Хотя не хватало продуктов, хотя было холодно, неуютно. Однако все это делали они большим энтузиазмом. Помню, я тоже жил на заводе. Часа в два ночи приезжает старший лейтенант. Товарищ директор, разрешите обратиться. Пожалуйста. В 6 утра вылетаем. Я говорю, ну что же, в добрый путь. Но вылететь мы не можем. Почему? Вот сегодня при посадке лопасти изогнуты. Так что надо? Надо выправить их, сделать, чтобы винт был нормальный. Но этого достаточно, чтобы пойти к рабочему и сказать: ребята, вот с фронта прилетели. Они вылетают в 6 утра. Вы сами понимаете, что у них работа опасная. Вернуться они, не вернуться. Ведь противник-то очень сильный сейчас. Ладно, Николай Федотович, что вы тут на время тратите, уговариваете? Давайте скорее сюда лопасть. И надо сказать, что они это делали искусно. Завод развивался быстро. В июне 43-го года, когда мы получили переходящее знамя Государственного комитета обороны, через 3 дня вышел приказ направить меня на моторный завод. Верили, что враг будет разгромлен, победа будет за нами. И хотели, чтобы это было быстрее. Хотели дать фронту как можно больше оружия, в том числе самолетов, танков, «Катюш» и другого современного вооружения, которые могли дать только работники тыла.
И там, в тылу, у каждого была своя линия фронта. У одних она проходила через заводской цех, у других – через колхозное поле или ток, а то через лесоповал, торфоразработки или локомотивное депо. Из людских судеб, словно из мозаики, складывается огромное эпическое полотно. Навечно вписаны в него и братья Морозовы – Григорий, Федор, Виктор и Никита Тимофеевичи со станции Свердловск. Трое старших всю войну работали машинистами паровозов, а Никита – грузчиком. О них написала нам дочь одного из братьев, Анна Григорьевна, по мужу Кудряшова, 1931 года рождения. Читаю. Уже в 43-м на каждом паровозе осталось по одной бригаде, остальных забрали на фронт. Помню, отец забегал домой лишь на час-два, делал самое необходимое. А мы, дети, носили им еду и всегда знали, где найти их паровозы. Иногда отец приносил или передавал килограмма 2 мусора. В нем были зернышки пшеницы или ржи. Мы рассыпали этот мусор на стол и выбирали их. Набиралось не больше полулитровой банки. Мыли, варили и делили по 3-4 ложки каждому. Нас у отца было 5. Далее Анна Григорьевна вспоминает, как доставался отцу этот спасительный для детей мусор. Когда выводили порожний состав с мельзавода, останавливали его под предлогом поломки. Всей бригадой бежали по вагонам и заметали уголки, где остался мусор с зернышками. Однажды кто-то донес на них в органы госбезопасности, и всю бригаду арестовали. Начальство депо обратилось с просьбой. Паровоз простаивает. Не успеваем вывозить оружие на фронт, ведь Урал был основным его поставщиком. Бригаду освободили. Так и работали без смены до 46-го года. Спасибо Анне Григорьевне за горькую правду о войне, не только героической, но и непомерно жестокой. Судьбы Федора и Виктора сложились драматически. Оба умерли вскоре после войны, еще молодыми, от запущенного туберкулеза легких. Вот вам и не были на фронте, горестно замечает в заключении Анна Григорьевна. Она написала нам из Владивостока. Анна Степановна Морозова из тех, кто в июньские дни 41-го года надеялся начать взрослую счастливую жизнь за порогом школы. Вечером 21 июня мы пошли на пруд около Шереметьевского дворца кататься на лодке, а потом до рассвета гуляли в дворцовом парке, вспоминает Анна Степановна свой выпускной вечер, последний в счастливой молодости. 11 июля мы проводили в армию последнего одноклассника, а 25 августа получили похоронку на первого из них, Семена Володарского. До сих пор у меня стоят перед глазами его родители, уже немолодые люди, потерявшие единственного сына. Из письма Анны Степановны предстают картины военной Москвы, и теперь я часто ловлю себя на том, что смотрю на знакомые улицы и здания другими глазами. Вот еще несколько эпизодов из ее воспоминаний. Станции метро превращались во время налета в бомбоубежище. На них оставались только матери с детьми и старики, остальных направляли в тоннели. Закончив работу в половине 9 вечера, я чуть ли не бегом спешила на Курский вокзал. Чтобы не попасть в тоннель метро на всю ночь, а успеть на электричку до Кусково. Ведь как только объявляли тревогу, все поезда уходили от вокзалов без расписания. По шоссе энтузиастов шел нескончаемый поток беженцев. На автомашинах, пешком, на телегах, тачках везли вещи, детей, стариков. Было больно смотреть на это. Далее Анна Степановна подробно описывает карточные нормы питания москвичей, облик столицы, измененной маскировкой. С августа 41-го года Аня со сверстниками были мобилизованы на строительство противотанкового рва от Крылатского до Рублева. Вдумайтесь, как велика была опасность и что должны были испытывать юные защитники Москвы. «Копали мы с рассвета до темна, домой нас не отпускали», продолжает воспоминания Анна Степановна Морозова. Спали мы в помещении без отопления и постельных принадлежностей. Рабочих рукавиц хватило недели на две. На руках были незаживающие кровавые мозоли. Их следы остались у меня на всю жизнь. И так же, как эти мозоли, в их жизни навсегда осталась война, вернувшая в обиход понятие «отечество» и вновь сплотившая запуганное репрессиями население в народ. Перечитываю письма участников Победы и не устаю удивляться. Жизнь целого поколения, а память до мельчайших деталей сохранила события этих грозных лет. В судьбе Анны Степановны Морозовой позже была работа слесарем-сборщицей оборонной продукции, погрузка мин на Киевском вокзале, мечта, досыта наесться картошки. А после войны ежегодные подписки на займы для восстановления народного хозяйства, сельскохозяйственные работы, учеба на вечернем отделении, счастливое замужество и рождение сына, государственные награды за оборону Москвы и за доблестный труд в период Великой Отечественной войны.
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает на теплоходный маршрут Соловки, Кижи, Александро-Свирский монастырь с 15 по 22 июля и в Святой Град Иерусалим на Преображение Господне с 17 по 24 августа. Для слушателей радио «Радонеж» скидка. Телефон для справок 495-937-5791. Повторяем, 495-937-5791. Дорогие братья и сестры, 27 июня в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 27 июня в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».